Все братья были на стороне Антонины и Ани. Сергей почувствовал себя одиноким в этом сомне родственников. Неужели сложить оружие? Неужели капитулировать? Неужели навсегда похоронить мечту юности и обескрылить свою душу? Переезд Сергея и Ани из Атланты в Сан-Франциско совпал с прибытием в Америку множества русских людей-невозвращенцев. Так назывались те, которые, очутившись во время Второй мировой войны по эту сторону фронта, не захотели возвращаться на родину. Прожив несколько лет в беженских лагерях Европы, они получили разрешение на переселение в Америку. Большинство из них не говорило по-английски. И вот многие из них узнали, что в Сан-Франциско есть добрейшая душа Сергей Иванович Ангаров, у которого нет отказа на любую просьбу соотечественника. А просьб было очень много. Заполнить анкету при поступлении на службу, пойти в качестве переводчика в отдел иммиграции и натурализации, побывать во многих местах в поисках работы, похлопотать о выдаче пособия, помочь деньгами и советом. Иногда целые дни уходили на то, чтобы что-то сделать для других. Просители зачастую смущались, многозначительно намекая на то, что труд Сергея Ивановича не пропадет даром, если он поможет устроиться. А он только улыбался, шутил, ободрял, уговаривал не отчаиваться, не падать духом, а надеяться на Бога, щедротам которого нет конца и предела. Сергея пригласили на должность пресвитера в русскую евангельскую общину. С тех пор, как он стал возглавлять церковь, собрания увеличились. Многие из тех, кого он облагодетельствовал своими хлопотами, хотели послушать его проповедь, надеясь почерпнуть много полезных уроков для своей метущейся души. Говорил он просто, убедительно. Каждое его слово, сказанное мягким бархатистым голосом, проникало в сердце, как желанный благодатный дождь, в иссохшую, истрескавшуюся почву. Главной темой его проповедей была практика христианства, любовь не на словах, а на деле. Все, что не закрепляется добрыми делами, братским вниманием, дружеским общением, материальной помощью, всемерной поддержкой, ничто иное, как фальшь. Обман, очковтирательство, фарисейство, лицемерие. Какой толк от красивых слов, дрожащего голоса, евангельских истин, когда они не завершаются делами любви? Сергей часто повторял строки из 13 главы первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». 1 Коринфянам 13, с 1 по 8 стих. «Только ею, только любовью держится и движется жизнь», приводил он строки Тургенева. Часто перед проповедью он исполнял с Аней какой-нибудь трогательный минорный гимн, вызывавший слезы у слушателей. О, как легко ему было говорить, когда на ресницах собравшихся сверкали бриллианты слезинок. «Когда плачут очи, тогда расплавляется сердце. Из каменного оно становится мягким, как вспаханная земля. Все можно посеять в такое сердце. И какие добрые всходы дает оно и обладателю, и сеятелю. Взошедшее злак растет под солнцем любви, орошаемый тихими дождями смирения и кротости. Урожай в таких случаях превышает в 100 раз посеянное. Труды на ниве Христовой сопровождаются невиданными благословениями. Вот она, подлинное христианство, без пышных фраз, без артистической декламации, христианство на практике, в каждом шаге жизни, а не за кафедрой только, не за аналоем. Христианство не в нарядных алтарях, не в золоченных ризах, не под гудящие аккорды органа, а в бедных хижинах, в убогих квартирах, на больничных койках, на тротуарах бедных кварталов, под аккомпанемент вздохов, стонов и рыданий. Сергей и Аня, захватив с собою Танюшу, по вечерам любили посещать не только членов общины, но и случайных людей, оставивших свои адреса в церковной книге записей. Предпочтение отдавалось больным, одиноким, безродным, страждущим. Если было известно, что в семье, которую они решили навестить, есть дети, покупали им гостинцев. Больным несли что-нибудь съедобное – молоко, яйца, курицу. Аня, когда-то работавшая в больнице сестрой милосердия, делала больным перевязки, перестилала им постель, обтирала спиртом тело, делала массаж. Маленькая Танюша была похожа на херувима, всегда улыбающаяся, круглолицая, румяная в маму. Своими посещениями Сергей и Аня успокаивали страждущие души, вселяя в них мир и надежду, взамен отчаяния и безнадежности. Почти всегда эти визиты вызывали слезы благодарности. Добрые гости казались святыми, спустившимися с неба, как вестники самого Христа. Когда возвращались домой, Аня говорила о том, что нужда и горе царят не только в малоисследованной Африке, но в каждой точке земного шара. В свете и радости нуждаются не только чернокожие, но и наши славянские племена. Не у всех в Америке спокойная, обеспеченная, счастливая жизнь. О, сколько здесь несчастных, бедных, беспомощных, жаждущих дружеского внимания. Церковь платила Сергею небольшое жалование, которого было недостаточно на троих. Так как Танюша была еще совсем маленькая, Аня даже и не пыталась устроиться на работу. А при работке к скудному пресвитерскому окладу нужно было подумать Сергею. И он снова решил использовать свое малярное ремесло. Работа нашлась сразу. Ее оказалось так много, что нужно было устанавливать очередь на месяц и на 2 вперед. Но всякая побочная работа для пастора – тяжкий груз, давящий на его душу и обескрыливающий ее. Вместо того, чтобы кого-то посетить, с кем-то побеседовать, кому-то помочь, нужно было спешить на работу. Сергей так пропах краской, что даже в дни воскресных собраний и в среду, когда нужно было проводить молитвенное собрание, от него на всю церковь шел специфический запах, свойственный всем малярам-профессионалам. Это было не благоухание, не аромат духовности. Это был терпкий запах житейской необходимости, материальной неизбежности, моральной подавленности. Приработки пресвитера отнимали у него все больше и больше времени. Раньше он серьезно готовился к каждой проповеди. Теперь он чаще всего говорил экспромтом, вставляя в свою речь то, что случайно воскресало в памяти. Эти вставки не всегда были уместными и убедительными. Слушатели, прежде жадно ловившие каждое слово своего духовного наставника, теперь были охвачены недоумением, тревогой и досадой. Что стало с нашим Сергеем Ивановичем? Куда девалась его проповедническая одаренность? Он стал чрезмерно многословным, однообразным и невразумительно скучным. Он и сам чувствовал это. Как редки теперь были слезы на глазах собравшихся. А если они изредка и появлялись, то это были слезы не умиления и духовного восторга, а жалости и сочувствия пастору, который из-за скудного жалования превратился из проповедника в маляра. Среди членов церкви стали появляться недовольные и протестующие. Разве $150 – маленькое жалование? При скромных требованиях и аппетитах его вполне достаточно на троих. Но они хотят жить не в скудости, а в роскоши. Разве это по Писанию? «Оставь их в покое», — сказала как-то Аня Сергею. «Они недовольны тобою и уже списались с пастором Ветловым. Ему уже выслан аффидевит в Китай. Все делается за твоей спиной». «Я ничего не имею против брата Ветлова, и чем скорее он приедет, тем лучше. Как только он появится в Сан-Франциско, я охотно уступлю ему свою духовную работу». Вот как однажды молился Сергей. «Господи, подскажи моей совести, кто виноват в сложившихся обстоятельствах. Если я, помоги исправить, выпрямить мои пути. Мое сердце чувствует мертвящий зной бесплодной пустыни в нашей церкви. Кого ты наказываешь этим зноем? Если виновен я, отсеки меня, как засохшую ветвь и не приносящую больше плода. Ты знаешь состав души моей. Ты видел, как я стремился на далекое миссионерское поле, но окружающие меня люди разубедили меня, и я поддался их доводам, не зная, от кого эти доводы, от тебя или от лукавого. Столкнувшись с материальными трудностями, я ослабил свою духовную деятельность, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Подскажи, что я должен сделать теперь? Не оставляй меня своей милостью. А если я тяжко согрешил пред тобою, накажи меня со всей строгостью, как ты не раз наказывал провинившихся. Я готов принять любое твое решение». Под влиянием тяжких раздумий Сергей резко изменился и внешне. Блондин с вьющимися волосами, он теперь катастрофически терял свои кудри и на глазах у всех превращался в преждевременно лысого. Пустыню духа сопровождала и пустыня на голове. Приехал пастор Ветлов из Китая. Он, его жена и трое сыновей хорошо пели. У самого Ветлова был сильный драматический тенор, у жены низкая контральто. На первом собрании квинтет Ветловых очаровал всех членов церкви. Проповедь была сказана с большим подъемом культурным языком. «Вот то, чего нам давно недоставало», — говорили многие.